Здравствуйте, дорогие телезрители. Нынешний день, наверное, самый урожайный на именинниц. Всех Верочек, всех Наденек, Любушек, Софушек надо не забыть поздравить с Днем Ангела, с их небесными тезками, святыми мученицами Верой, Надеждой, Любовью и Софией. Адриан, который правил Римской империей в начале II века, как известно, был жестоким гонителем христианства. Тысячи и тысячи отнятых жизней на его совести. Среди замученных им были и ныне празднуемые святые София, молодая мама с тремя дочерьми, Верой 12 лет, Надеждой 10 и 9-летней Любовью, уроженцами-жителями столичного Рима. Характер у Софии, конечно, был железный, ничего не боялась. Некоторые христиане скрывали свою веру, в катакомбах тайно собирались для совместных молитв и вели себя, как говорится, ниже травы, тише воды. А вот София ни от кого не пряталась, сказывалось благородное происхождение и воспитание. Свои убеждения, веру во Христа она не скрывала. Понятно, что так долго продолжаться в той обстановке всеобщего преследования христиан не могло. Слухи о святом семействе дошли до наместника Антиоха, а он, в свою очередь, донес об этом самому императору. Адриан велел привести их во дворец. Между прочим, это важная деталь, такой вот знак уважения. Понятно, что рядовых граждан на допрос к самому императору не приводили. Значит, семья эта была из очень знатных и почетных. Надо сказать, поведение мамы и трех ее малолетних дочерей легендарно. Если правдивы хотя бы на треть, гласящие о них предания, остается только руками развести. Во-первых, представшие пред императором поразили всех придворных своим спокойствием. Казалось, что они прибыли на званый ужин. Вызывая себе сестер по очереди, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде, одновременно и золотые горы им суля, и угрожая в случае отказа. Но они твердо исповедовали Христа своим Господом. Тогда император приказал жестоко истязать их. Святых девиц привязали к колесу и били палками, пока тело их не превратилось в сплошную кровавую рану. На раскаленную решетку их бросали, и прочие пытки им пришлось перенести, прежде чем их обезглавили. А вот Софию, матерь их, и пальцем не тронули, просто заставили смотреть на мучения своих чад. и в качестве заключительного аккорда отдали ей их расчлененные тела, дескать, получая своих дочурок. 3 дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и там же предала душу свою Господу. Сердце материнское не выдержало. Верующие погребли ее тело там же, с очадами. В настоящее же время мощи святых мучениц покоятся в Альзасе в церкви Эшу. Такая вот, если в 2 словах, печальная история. С другой стороны, вовсе и не печальная, потому что уже почти 19 веков, как святые мученицы в райских обителях с Господом. А отреклись бы от Христа, как знать, какова была бы их судьба в вечности. Недаром в нынешнем евангельском чтении от Марка звучали слова Господа. «Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, языковые трудности 6 главы Бытия. Для рядового читателя очень много непонятного в 6 главе книги Бытия. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, гласит Библия, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет каких-то. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ну и дальше потоп. Такой вот кошмарный текст. Это же просто ужас. То, что человеки есть плохие, это мы и так знаем на собственной шкуре. Но что это за Бог такой, который раскаивается в том, что мир сотворил, и собирается истребить все живое, целый народ со стариками, грудными детьми? Это что, и есть тот благой Бог, о любви которого к людям мы столько говорим? Полный абсурд. И про исполинов какой-то бред. Какие-то сыны Божии, какие-то исполины. Что все сие значит? Разные есть толкования на это место Священного Писания. И так довольно часто бывает, что и святые отцы, и библеисты расходятся в понимании того или иного священного текста. Не во всем, конечно, могут быть разногласия. Есть основополагающие истины, которые всеми воспринимаются аксиоматически. Например, то, что Бог сотворил мир. Вот сотворил и все, и никуда от этого не денешься. Можно по-разному истолковывать, как он это делал, в каком порядке, зачем и прочее. Но то, что он сотворил мир, это догма. Тут ничего не изменишь. А какие-то второстепенные вещи истолковываются по-разному. Вот и здесь есть разное толкование. Одно из толкований такое. Дочери человеческие, о которых здесь говорится, из потомства Каина, в котором грех накапливается и развивается все больше и больше. А сыны Божии – это потомство Сифа, в котором некоторая праведность еще есть. Кстати, Енох, о котором мы упоминали с вами в прошлый раз, также потомок Сифа. И поэтому в жизни как бы разведены грех и праведность. И пока они порознь, все идет более-менее хорошо. Но в какой-то момент происходит беда. Они начинают вступать в смешанные браки, и таким образом грехом Каина заражается уже все человечество. В принципе, подобное толкование имеет право на существование. И если закрыть оба глаза, то можно согласиться, что сыны Божии – это потомство Сифа, а сыны человеческие – это потомство Каина. Но этот вариант все-таки проблемный. Дело в том, что духовная зараза, она-то идет не от Каина, а от Адама. Все человечество инфицировано первородным грехом, и здесь Сиф не очень сильно отличается от Каина. Он тоже унаследовал грех от своих родителей. В большей или меньшей степени это уже несущественно. Есть грех, и все. И степени в нем различать не имеет смысла. Наиболее авторитетные библеисты считают более правильным другое толкование. Оно основывается на иной версии перевода с древнееврейского этого словосочетания. Получается, не сыны Божии, как у нас в синодальном варианте, а сыны богов. В таком прочтении многое проясняется. Во-первых, о каких богах идет речь? Бог-то один, но это для нас несомненная истина. В далеком прошлом, да и сейчас, встречаются люди, которые думают по-другому. Вспомним, что существует огромное количество языческих религий, в которых всегда очень много богов, разных. Но, кроме всего прочего, у любого языческого народа всегда есть некий свой бог, покровитель сугубо этого народа. Но почему того или иного башка считали покровителем именно данной нации? А потому что этот народ, мол, ведет от него свое происхождение. Люди на полном серьезе считали, что когда-то этот божок нашел девушку, вошел к ней, и от этого потомства постепенно произошел целый народ. Если вы заглянете в любое пособие по языческой мифологии, то найдете именно этот вариант. Причем, что еще здесь перекликается? Первое поколение, которое произошло от башка и человеческой женщины, оно, конечно, особое. Да, они люди, но люди очень могучие, большие, исполины одним словом. Перечитайте хотя бы греческую мифологию в изложении Куна. Непременно убедитесь в этом. И так везде. Так вот, если мы увидим это сходство, то сможем понять, что именно здесь имеется в виду. Речь идет о том, что люди в своей религиозной части жизни начинают обращаться к ложным богам. Ведь Каин и Авель, при всем их различии и достоинстве, приносили жертвы единому истинному Богу. И какие-то возможности коммуникации со Всевышним, участие Бога в их жизни еще были. Но что происходит здесь? Люди даже в религиозные моменты начинают обращаться не к подлинному Богу, а к каким-то иным богам. А представление древних о жизни было очень простым. Мир ведь разнообразен. Ясно, что есть солнце и дождь. А мне нужно то солнце, то дождь. Значит, за солнцем стоит некий бог солнца, за дождем стоит некий бог дождя, за рекой бог реки, за морем бог моря и так далее. За всем стоит некая духовная мощь. Своих сил мне не хватает на то, чтобы справиться с природой. Поэтому мне нужна помощь, конкретная помощь. Советовать мне ничего не надо. Чего нужно, я и сам знаю лучше всех. Мол, не учите жить, помогите материально. А как заставить того или иного башка работать на меня? Вопрос, конечно, непростой, но есть же на них какая-то управа. Ритуал правильно следует провести. Соответствующее сделать телодвижение, и куда он денется, этот дух дождя или солнца, будет делать то, что я ему скажу. Это вот и есть логика язычества. А сама технология воздействия на духов, то есть я сделаю то-то и то-то, и божок сделает, что я хочу. Такое мировоззрение, как вы помните, называется словом магизм. Магизм, как мы подчеркивали с вами, всегда многобожен. Почему? Потому что если есть множество богов, то они функциональны. Каждый отвечает за что-то свое. В то время как человек универсален. Ему-то нужно и то, и другое, и третье. Причем все в свое время. В магическом сознании человек оказывается более полноценным существом, чем эти боги. У них есть возможности конкретные, узкоспециализированные, а человек многосторонен, а значит, существо более полноценное, чем они. Получается, я главнее. Таким образом, это точно то же самое грехопадение, только уже полностью перенесенное в религиозную сферу. В религиозной области совершается только это. Я хочу, дай мне сейчас же. Человек и раньше во всей своей повседневной жизни руководствовался своими желаниями, своими интересами. Все делал, как ему хотелось. Но все же были религиозные моменты, хотя бы во времена Каина и Авеля, где он ощущал свою неполноценность, несостоятельность в этой жизни. И тогда он обращался к Богу, к тому единому, истинному Богу. А если он единый, то он не менее универсален, чем я, а даже более. И вдобавок всемогущ, так как во всех этих сферах он сильнее меня. Поэтому к Богу единому относиться магически при здравом уме гораздо труднее. Ну как это? Я, который в сравнении со Всевышним ничтожнее инфузории, буду манипулировать Богом, диктовать свою волю, как ему в этом случае поступить, а как в другом. Так что пока люди, пусть и в падшем состоянии, но все же обращались к единому Богу, Всевышнего, была какая-то возможность действовать в их жизни. Когда же начинается язычество, тогда даже в эти религиозные моменты человек обращается не в ту сторону. И тогда, как мы читаем здесь, всякое его помышление во всякое время есть зло. Даже в религиозные моменты он в том же самом грехе. Он сам главный. И это означает, что этот человек полностью отвратился от Бога. Совсем. Уже нет моментов, когда он был бы к Богу обращен. Ну, а теперь представьте, что это означает для всего остального творения. Если раньше Божья благодать могла поступать к тварному миру через человека, хотя бы маленькими капельками, так сказать, благодаря религиозным моментам, то сейчас и этого нет. И это означает, что благодатная, упорядочивающая сила Божья полностью перестает приходить к творению. А следовательно, в творении обязательно должна была произойти катастрофа. Какая, неважно. Это мог быть потоп, как описано в Библии. Это могло быть какое-нибудь разрушительное землетрясение. Есть предположение, что потоп как-то связан с какой-то кометой или планетой, которая рухнула на Землю, и от этого были и землетрясения, и потоп. Разные могли быть варианты. Это не так важно. Главное то, что какая-то катастрофа в творении должна была произойти по вине человека. И не Бог наводит эту беду. Другое дело, человек, который все это записывал, не мог понимать иначе, чем в терминах, естественных для человека древнего, в терминах преступления и наказания. Люди преступили, Бог наказывает. Но мы-то с вами знаем, как Бог открывался людям и постепенно, в конце концов, явил себя как безграничную любовь. Понимаем, что за совершенной любовью нет наказания. И тогда мы обязаны воспринять это событие не как Божье наказание, а как неизбежное следствие греха людского. Значит, тогдашняя геологическая катастрофа была следствием греха. Но как же быть с Божьим покаянием? Что же это за абсолют, который ошибается, сожалеет, раскаивается? Так и написано, мол, раскаялся, что сотворил человека, огорчился и сказал, нет, зря я сотворил, больше не буду. Разве это похоже на Бога всемогущего и всемилостивейшего? Уж, наверное, нет. Зачем тогда было писать это? Дело в том, что, как мы уже говорили с вами, Библия всегда сама себя толкует. Если появляется какое-то высказывание, которое нас настораживает, это означает, читайте дальше. Разъяснение наверняка будет ниже. И действительно, через много страниц мы можем прочитать прямую цитату. Бог говорит через порока, «Ибо я не человек, чтобы раскаиваться. Не раскаиваюсь я, говорит Бог». Он поправляет представление человека. Так что, здесь выходит ошибка? Не совсем так. Безусловно, в Библии есть много такого, что у любого из нас, жителя 21 века, вызывает улыбку. Мы видим, как Бог гуляет по саду. У него, получается, ноги есть. Встречаются упоминания о Господней деснице, правой его руке и прочее. А здесь Всевышний раскаивается, испытывает человеческие эмоции. Что это значит? Это, понятно, антропоморфизм, разговор о Боге в человеческих категориях. Для чего? Так надо. Уж больно велик соблазн. И в наши, кстати, времена представить Бога как некую безликую силу, энергию. Но безликая сила – это то, с чем невозможны личные отношения. Ну вот с электричеством договориться никак не получится. Вставишь пальцы в розетку, не пожалеет ни старого, ни малого. Для людей, которые записывали Божьи откровения, очень важно было передать то, что Бог не меньше, чем личность. Он не безликая сила. Если мы люди личности, Бог не меньше. А как изобразить эту личностность? Это наличие характера у Бога, кроме как в человеческих терминах. У нас просто нет ничего другого в нашем языке. Вот поэтому Бог и раскаивается, но потом поправляет «не раскаиваюсь я». Да, это не совсем подходящее слово, но все же речь о том, что Богу не безразлично то, что происходит на земле. Написано далее «и воскорбел в сердце своем». Сердце на еврейском языке – средоточие духа, самая сердцевина личности, самая суть. И уж это нигде и никогда не будет поправлено. Воскорбел Бог в сердце своем. Да, действительно, Бог скорбит в сердце своем. Ему не просто безразлично то, что происходит на земле, ему предельно небезразлично. Господь озабочен, причем не только ходом общечеловеческой истории, но и судьбой каждого из нас с вами. даже той никчемности, на которую мы и глядеть не желаем. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.